Давайте начнем с американских газет. «Нью-Йорк Таймс» размещает статью с любопытным заголовком. Иностранные боевики признались, сколько им платит ВСУ. А фотограф газеты провел 4 дня в траншеях на дальней заставе ВСУ в компании иностранных наемников и пообщался с ними и выяснил, что большинство подписалось на участие в боевых действиях из-за денег. По бессрочным контрактам на Украине платят в среднем 2500 долларов в месяц. Это заманчивая сумма для жителей стран, бедных, с бедными экономическими возможностями. Но некоторые бойцы 2-го международного легиона, где и был фотограф «Нью-Йорк Таймс», признались, что ищут чего-то большего. Один из них, поляк с позывным Конрад, назвал войну своим призванием и даже даром судьбы. Дома, по его словам, у него выдались трудное детство и юность. В 41 год он окончательно почувствовал, что уперся в стену, и вот выход нашел такой. И говорит, что зарплата, конечно, лакомая, но цель в жизни еще важнее. Так что вот они...
А сколько я прослушал?
2500 долларов
в месяц. 2500 долларов в месяц.
Да, 2500 долларов в месяц. Вот они, иностранные наемники, зачем идут воевать на Украину. Либо из-за денег, либо потому, что в жизни у них все плохо, и вот успокоение ищут таким...
На 2500 долларов, это 250 тысяч рублей, да, правильно? И, ну, чуть меньше.
Плюс-минус.
Да, так, в зависимости от курса. Просто я для тех, кто не так быстро переводит, для тех, может быть, кто не следит за курсом, ну, в общем, вот такая сумма, за которую готовы умирать, за которую готовы убивать.
Wall Street Journal, еще одна американская газета, разместила статью под заголовком «Шансы ВСУ вернуть себе инициативу на поле боя снижаются». Вот что там пишут. Россия сильно давит на противника, который удерживает линию фронта силами сборной солянки из недоукомплектованных частей ВСУ. Украинцам не хватает всего – снарядов, ПВО, солдат. Очень скоро в боевых действиях наступит коренной перелом в пользу Москвы, пишет американская газета Wall Street Journal. Не последняя газета, кстати. А далее там вот что. Вооруженный конфликт на Украине длится уже 3-й год, и сейчас настает критический момент. Очень знакомая формулировка, которая, по-моему, года в год, из месяца в месяц появляется, что вот сейчас переломный момент.
Конфликт
сейчас критический момент.
Из переломных моментов состоит.
Да, сейчас все решается. Россия всем своим весом давит на более слабого соседа. Бронетехника и солдаты в боевых порядках медленно, но упорно продвигаются вперед. В общем, пишут, что у ВСУ положение плачевное. Какие выводы из всего этого делается? Ну, естественно, что Украине нужно срочно помогать. Пишут, что если не придет пополнение и новая западная боевая техника, Украина будет и дальше терять свои территории и лучшие войска, и придется отказаться от всякой надежды вернуть почти 20% своих земель, давая Украине некую надежду. Чехия недавно организовала закупку почти 1 000 000 артиллерийских снарядов. Вот, но это мало, нужно еще больше. Так далее.
Можно здесь добавлю буквально, вот ты прочитал там часть про недоукомплектованные части ВСУ, и я тоже где-то в иностранной прессе читал, может быть, в этой статье, кстати, тоже написано, но я сейчас уже не воспроизведу, где именно, что в некоторых частях только 40% необходимого состава есть, а, соответственно, остальное укомплектовать не получилось. Ну, вот такие цифры приводят. Поэтому, что касается критического момента, ну, в данном случае, когда американцы пишут, мне кажется, что тут, понятное дело, посыл на то, чтобы дать вооружение и подтолкнуть, да, конгрессменов, в том числе, к тому, чтобы они там проголосовали членов Палаты представителей. Но подспудно мы понимаем, что и в ВСУ тоже есть проблемы.
Ну, здесь, Данил, еще такой момент, что, по сути, США — это наш противник, и ведется информационная война, и вполне возможно, подобные статьи появляются просто для того, чтобы усыпить бдительность, в том числе и россиян. Потому что там за океаном прекрасно понимают, что мы следим за тем, что они пишут. Поэтому бдительность усыплять не нужно. Нужно выполнять свою работу.
А вот на линии боевого столкновения, боюсь, у Wall Street Journal никто не читает.
Абсолютно.
Они там не испытывают иллюзий.
Там других забот полно. К немецкой прессе переходим. Издание Welt разбирает ситуацию в Грузии. Пишет, что Западу невыгодно принятие грузинского закона об иноагентах. Призывы не принимать этот закон являются не более чем лицемерием, сообщает германская Welt. И напоминает, что недавно федеральный канцлер принял премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе и воззвал к его совести. Закон о прозрачности общества общества в Грузии не должен быть принят, потому что он противоречит европейским принципам. И ЕС ожидает, что Грузия учтет эту критику, если серьезно относится к своему стремлению стать членом ЕС. Шольц также призвал к мирному диалогу между правительством и оппозицией и через 3 дня получил ответ от грузинских сторонников ЕС, которые стащили с трибуны главу парламентской фракции правящей партии, когда тот попытался внести в парламент вышеупомянутый закон. А далее авторы рассуждают и приходят к мнению, что суть критики заключается в следующем. Закон похож на российский закон об иностранных агентах, поскольку заставляет организации, получающие более 20% своих средств из-за рубежа раз в год, декларировать это перед властями. И говорит о том, что Европа и Запад в целом лицемерны в своем стремлении отменить этот закон, потому что ЕС и США настаивают на своем праве иметь возможность оплачивать деятельность, которая не по силам такому маленькому государству, как Грузия, организовывать параллельные общественные организации в других странах. И большая часть грузинского гражданского общества якобы поддерживается Вашингтоном и Брюсселем.
Не, ну, пожалуйста, оплачивайте, но на прозрачность-то это как должно повлиять?
А вот они хотят, чтобы это, дескать, это не мы заплатили деньги, а, дескать, грузинские люди сами до этого дошли, сами бастуют и сами требуют себе не пойми что.
Не понимаю. Ну, то есть, если ты ведешь вполне себе законную деятельность, не оплачиваешь протесты, не оплачиваешь поставки вооружений каких-нибудь, не дай бог, не оплачиваешь там незаконную деятельность каких-нибудь формирований, условно говоря, околосиловых, да? Так, ну, я читайся перед властями, если ничего...
Если ты ведешь законную деятельность, мне кажется, это ключевая формулировка.
Ну, то есть те, кто вышел, они что, в том числе хотят, чтобы вот эти вот расходы, они остались скрытыми, получается?
Ну, получается, те, кто вышел на улицы...
Нет, просто хочется понимать аргументы. Они говорят, да, российские рабы. Ну, да, хорошо, мы здесь в России можем это вытерпеть, конечно же. Но по факту, вот... Контраргумент, кроме того, что это пророссийский там закон, это россияне все и нашептали. Какие аргументы? Не слышно. И даже Вельт, я так понимаю, не расслышал этих аргументов.
Да, в Хорватию переносимся. Газета «Эдванс» разбирает ситуацию между Израилем и Ираном и говорит, что следующий шаг Израиля ведет к непредсказуемой эскалации войны с Ираном, в которую придется вступить и американцам, даже если они этого не хотят. Вот под каким углом все это рассматривается. Израиль и Иран — враги, каких еще, пожалуй, свет не видывал. Вашингтон и Брюссель поступают не лучше, запрещая невыгодные им нарративы, как дезинформацию. И вот в случае, если какие-то конфликтующие страны хотя бы теоретически возможно примирить, то здесь это нельзя, потому что Иран добивается уничтожения Израиля полностью, как пишут в хорватской газете. И Израиль в этом смысле чуть мягче. Иран не должен исчезнуть, должно исчезнуть только... политическое устройство, да, то есть, которое установилось после Исламской революции 79-го года.
Да, да.
Поэтому добиться победы Израилю куда проще, чем Ирану, и нужно лишь довести до внутреннего переворота в Иране ситуацию, когда народ восстанет против религиозной власти, и потом уже все пойдет как по маслу. С другой стороны, у Ирана, желающего одолеть Израиль, таких вариантов нет. И просто невозможно ожидать, чтобы в Израиле могла появиться такая власть, которая мирным или немирным путем прекратила бы оккупацию палестинской западного берега. Ну, в общем, разбирается долго, что это непримиримые враги, непримиримые оппоненты, и если теперь Израиль нанесет ответный удар, то, соответственно, ситуация может еще больше усугубиться, и это уже будет грозить действительно большой войной.
Вообще любопытно, почему хорватское издание озаботилось тем, что происходит между Израилем и Ираном. Понятное дело, общая мода, но мне кажется, что здесь вот эта вот фраза очень важна. Вот если непредсказуемая эскалация произойдет, то американцам придется вступить, даже если они этого не хотят. Да. Намекают,
подталкивают. А они этого не хотят. И Иран тоже, кстати, это не хочет. Ну, и в завершении нашего обзора газета «Таймс» публикует веселую иллюстрацию. Руководство лейбористской партии просит Лизу Трасс написать дарственную надпись на ее книге лейбористам. Здесь небольшой бэк. Дело в том, что Лиз Трасс, которая была премьер-министром Великобритании, которая проиграла в этом сражении Салату Латук, там, знаешь, споры велись, кто продержал дольше, Салат Латук или Лиз Трасс, в итоге Латук выиграл. Так вот, она написала мемуары о своем пребывании на посту. И что она пишет? Что не имела возможности толком назначить себе время для парикмахера и гримера. а ее супруг не мог заказать доставку, поскольку все службы, когда слышали адрес Даунинг-стрит 10, полагали, что это розыгрыш, и бросали трубку. И это премьер-министр Британии пишет в своих мемуарах. Ну и поэтому действительно лейбористы эту книгу просят подписать как подарок, подарок для оппозиции, которую сделала Ли Страсс.
Как мне жаль остальных премьеров Великобритании, которые намного дольше Ли Страсс находились в своем кресле. Ну вот Бориса Джонсона, представь себе, он все это время был голодным, потому что доставку не мог получить.
Да,
ну,
и к парикмахеру так, кстати, и не записался и по сей день, по-моему. А новости на радио «Спутник», после них продолжим.